Пора было смываться, как можно быстрее дальше. К бойлерной из вестибюля выхода не было, а на улице у парадного подъезда его наверняка подстерегали. Мышкин размышлял всего мгновение, взлетел на второй этаж и позвонил в квартиру напротив лифта. Ему повезло, за дверью закопошились. Строгий женский голос спросил: «Вам кого?» «От Монастырского. Личное поручение. Экстренно». Его разглядывали в глазок. Усилием лицевых мышц он прибавил себе годков 10. Древний, никому не опасный старик, насколько возможно, прикрыл веком бельмо. Тянулись пустые, драгоценные секунды. «От Герасима Андреевича?» — переспросили из-за двери. «Пожалуйста», — брюзгливо протянул Мышкин. «Ну что в самом деле? Мне еще 10 квартир обходить». Сумку от Мальборо бережно прижимал к груди. Щелкнула собачка, дверь отворилась, держалась на цепочке. Молодое наивное женское лицо. «Говорите, слушаю». Мышкин помахал сумкой. «Вы курьер? Да какая разница? Вы что здесь все, с ума посходили?» Сбросила цепочку, впустила. «Проводите меня на балкон», — потребовал Мышкин. «Зачем? Женщина не напугана. Она из тех, кого трудно напугать, это он понял. Второй раз повезло. Долго объяснять. Был сигнал. Положено проверить». «Хорошо, пойдемте». С балкона глянул вниз. 3 метра. Улица пустая. В 2 шагах скверик. Дальше спуск к стадиону. Оглянулся на хозяйку. «Если спросят, скажете, все в порядке. Уже проверяли. Вам понятно?» «Да в чем, собственно, дело?» «Скоро узнаете. Вам позвонят». Мышкин шагнул через перила, повис на руках, мягко спрыгнул на асфальт, боковым зрением заметил, как из-за угла дома выбежали 2 громил. Везение не бывает бесконечным. Сжав сумку под мышкой, достал пистолет, который забрал у охранника, сдвинул предохранитель и, развернувшись, оценив расстояние, не мешкая, открыл огонь. Он редко промахивался, тем более днем и в 10 метрах от мишени. Глава 2. Аня проснулась и посмотрела на окно, где переливался, колыхался перламутровый шелковый блеск штор. Она пребывала в блаженном состоянии молодости, без мыслей, без чувств, не сознавая, спит или грезит. О, эти утренние сладкие мгновения! Если бы длились они вечно! В комнату впорхнула служанка Катя. Подбежала к окну, дернула шнур, и на глаза Анечки хлынул неодолимый ослепляющий солнечный свет. Она чуть слышно застонала. «Кто тебя просил?» — прохныкала в нос. «Неужели нельзя поспать еще 30 минут?» Катя состроила потешную гримасу, сделала книксон. «О, госпожа, разве я посмела бы? Но Александр Ханович уже завтракают и послал меня за вами». На Кате какой-то новый наряд, то ли сарафан, то ли бухарский халат, весь в фиолетовых и багряных разводах, и ее смазливое личико, как обычно, не выражало ничего, кроме безмятежного зверушечьего счастья. Ей целый месяц кололи препарат под названием «Аякс-18», и девушка постоянно пребывала в нирване, но при этом не теряла способности здраво рассуждать, прыгать, смеяться и лезть с кошачьими ласками. Аня ее побаивалась, хотя Хакаски уверял, что она не более опасна, чем стрекоза с отломленными крылышками. Ане ничего не кололи. С ней Хакаский проводил опыт психологического внедрения на индивидуальном уровне. Когда после убийства Егоркиной мамы ее привезли в контору к Рашидову, она еще по дороге попрощалась с жизнью. Да и попутчики, бритоголовые нукеры, с ней не темнили. Один даже ее пожалел, сказал: Конечно, тебе хана, крошка, но сперва Гога снимет допрос. Такой порядок. Придется помучиться часика три. Ну за что? — пискнула Аня. Как за что? Увидела, чего не надо. Разве мало? Конечно, немало. Федулинские карали из-за меньшей провинности, но она, дурочка, все мечтала уцелеть до приезда Егорки. Рашидова она сразу узнала, хотя прежде его не встречала. Сама смерть-избавительница глянула на нее со смуглого презрительного лица, похожего на прикопченную сковородку. Девушку кинули на ковер в кабинете, и тот, кто ее привез, наступил на нее ногой и безразлично и как-то заискивающе сказал: «Вот хан, болталась на объекте, а что с ней делать?»